Глава 7. Большие надежды. «Это просто буря», — сказал себе Николас, протирая глаза. «Просто дождь вперемешку со снегом, просто северный ветер и затянувшийся теплой осенью конец». Приснившееся откровение про хрустальный гроб оказалось на ясную голову совершеннейшим идиотизмом, но утро и в самом деле явило себя помудреней ночного паникерства. Николасу пришла простая и продуктивная мысль, от которой страх и растерянность, нет, исчезнуть не исчезли, но, по крайней мере, локализовались. «Ты ведь специалист по советам», — сказал себе Фандорин. «Представь, что к тебе пришел человек с такой вот сложной проблемой. Что бы ты ему присоветовал?» И мозг сразу сбросил балласт эмоций, заработал быстро и деловито. Во-первых, на милицию, которая не может защитить приговоренного к смерти налогоплательщика, мы надеяться не будем. Разбитной опер с подозрительно дорогим мобильником доверия не вызывает. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот основополагающий принцип российской жизни, который следовало бы включить в Конституцию, чтобы не создавать у населения ненужных иллюзий. Во-вторых, зацепка, по которой тосковал капитан Волков, кажется, все-таки есть. Откуда мнимый Кузнецов взял адрес фирмы? В объявлении был дан только контактный телефон. Не страны советов, а главного редактора газеты «Эрос». Алтын пообещала, что сама будет отсекать всех неперспективных, и хоть кое-кому из россиян удавалось хитростью или по случайности прорваться через этот кордон, но большинство сумасшедших и извращенцев все же отфильтровывалось еще в редакции. Однако Кузнецов прорвался. Каким образом? Николас набрал номер мобильного телефона жены.
«Я!»
— раздался в трубке знакомый хрипловатый голосок. Сколько раз Фандорин говорил жене, что она разговаривает по телефону совершенно недопустимым образом. Ну что это в самом деле вместо «алло» или на худой конец «слушаю» грубую «я», а в ответ на вежливое «добрый день» по-хамски кургузая «добрый». — Ну, как ты там? — Как погода в Питере? — начал издалека Николас. — У нас вот с утра гроза. У Алтын нюх, как у спаниеля. Поэтому главный вопрос нужно было задать как бы между прочим, не привлекая к нему внимания. — Короче, Фандорин, — оборвала жена, — я веду заседание. Что-нибудь с детьми?
— Нет.
— С тобой? — он вздрогнул. Неужели почувствовала? — Нет-нет, все отлично, — поспешно уверил ее Николас. — Чего тогда?
— О, несентиментальная правнучка хана Мамая! Противница бессодержательных нежностей и милой воркотни. Ни разу Ника не слышал от нее слова «люблю», хотя в том, что любит, непонятно за что, но любит, сомнений не возникало. Если б перестала, только бы он ее и видел, ушла бы и не оглянулась.
— Ну, живее, рожай! — поторопила Алтын. Испугавшись, что она по своему обыкновению просто возьмет и отсоединится, Николас зачастил. — Слушай, ты мне вчера прислала такого классного клиента, некий... Кузнецов, помнишь? Хотел тебя за него поблагодарить.
— Ты что, Фандорин, из скворечника упал? — отрезала Алтын. — Буду я с твоими психами ля-ля разводить. Их Цица фильтрует.
Цицей она называла свою референшу, Цицилию Абрамовну. Выходит, звонить в Питер не следовало. Мог бы и сообразить, что Алтын сама не станет отвечать на звонки каждого встречного поперечного. Это было бы уж слишком самоотверженно. «Мужчины не умеют меняться так часто и так радикально, как женщины», — подумал Фандорин, глядя на попискивавшую частыми гудками трубку. За 6 лет знакомства Алтын сбрасывала кожу и полностью преображалась по меньшей мере 4 раза. С началом любовных отношений превратилась из маленького злобного ежонка в страстную нежную гурию. Эх, вот время-то было, не вернешь. Потом, родив, разумеется, двойню, она никогда не признавала полумер и компромиссов, пополняла и поширела, так что трудно было узнать в ней прежнюю тонкую подвижную Алтын, превратилась в сильную, красивую и плодовитую самку. Говорила, что главная функция женщины — рожать и воспитывать, что нет на свете никакого дела важнее этого. Ушла из своей прежней газеты бесповоротно, ничуть не жалея. Когда Никин компаньон, тогда еще не свихнувшийся на божественном, затеял создавать масс-медиальный концерн, было в ту пору у русских олигархов такое хобби, и предложил фондоринской жене возглавить эротический еженедельник, Ника был уверен, что Алтын с негодованием откажется. Она неожиданно согласилась, и он испугался, что ей с этим громоздким, малоприятным делом не справиться. Справилась. Преотлично справилась. И семью от бедности спасла, и инвестора обогатила. Эрос оказался единственным жизнеспособным звеном скороспелой и столь же скоро рассыпавшейся масс-медиальной империи. Но Алтын снова переменилась и опять до неузнаваемости. А когда с женой происходила очередная метаморфоза, в ней менялось все. Внешность, комплекция, манера говорить и одеваться, привычки, причем абсолютно ненарочитым, естественным образом. Что ж, цыца так цыца. Выпить кофе, отвезти детей в сад, потом в редакцию. Усопший холдинг Никиного благодетеля в период своего расцвета состоял из дециметрового канала «Супер ТВ», общественно-публицистической консервативной газеты, развернутой на базе районной многотиражки «Юный зюзинец», гламурного журнала «Трутень», в прошлом ежемесячника «Трудодень», и досугового еженедельника «Эрос». Последний унаследовал помещение и большую часть штата от отраслевой газеты «Социалистическое атоммашстроение», купленной по дешевке в одном пакете с «Трудоднем» и «Зюзинцем». В ту пору соучредитель страны Советов, являвшийся по совместительству владельцем множества других фирм и предприятий самого непредсказуемого профиля, загорелся идеей формирования общественного мнения и готов был потратить несколько десятков миллионов на обзаведение необходимым масс-медиальным инструментарием. Но со временем он утратил общественно-политические амбиции, да и эпоха неконтролируемых экспериментов с общественным мнением пошла на убыль. Так что компоненты холдинга оказались предоставлены сами себе. Можешь — плыви, не можешь — тони. Как уже было сказано, на плаву остался один Эрос. Возможно, причина живучести легкомысленного издания состояла в том, что Эрос и живучесть — близкие родственники. И более того, вообще невообразимы друг без друга. Но, скорее всего, газету спасла неиссякаемая энергия и волчья хватка шеф-редактора Мамаевой. Именно она придумала название и концепцию. Мол, существует некая страна Эроссия, которую населяют особые люди, эроссияне, отличающиеся от россиян раскованностью, отсутствием комплексов и жизнелюбием. Алтын была искренне убеждена, что, выпуская свою неприличную газету, не просто добывает деньги, а еще и делает благое дело, развивает в соотечественниках терпимость и творческое начало. Газета была цветная, 16-полосная, 10 страниц текста и 6 страниц рекламы. Последние в редакции любовно именовались «кормушками», а каждая из содержательных полос была занята своей тематической рубрикой. Кроме уже поминавшейся палочки-выручалочки, посвященной мужским интимностям, был ее женский антипод — «Аленький цветочек». В разделе «Я вам пишу» трудились два бесстыжих журналюги, обломки обанкротившейся консервативной газеты, которые сочиняли задушевные письма от читателей. Рубрика «Грезы любви» печатала зажигательные фантазии эроссиян, в отличие от задушевных писем подлинные. Еще в газете были страницы «Спецрепортаж», «Пошалим», «Что делать», в смысле при сексуальных расстройствах, две фотогалереи «Мистер Эроссиянин» и «Мисс Эроссиянка» и популярнейший скандалодром «А вы слыхали?», где печатались пикантные небылицы из жизни звезд шоу-бизнеса, с которыми еженедельник постоянно судился, засыпаемый исками о клевете. Исход процесса, да и сам компромат, обговаривались между сторонами заранее. Николас пришел не вовремя. Весь творческий состав редакции сидел на планерке. Там же находилась и референтка отсутствующего шеф-редактора. Стенографировала ход обсуждения. Особенной необходимости в протоколировании не имелось, но старательная Цицилия Абрамовна специально научилась стенографии, чтобы лучше соответствовать своей должности. И теперь стенографировала все подряд. К тому же в отсутствие начальницы заняться ей было нечем, а сидеть без дела она не привыкла. Заместитель главного редактора приветливо улыбнулся просунувшемуся в дверь Николасу и спросил: «Меня?»
— Нет, мне бы Цицилию Абрамовну. — Ну ничего, я подожду за дверью, пока вы закончите. Смутился Фандорин
и был, конечно же, немедленно усажен за длинный стол. Слава богу, планерка подходила к концу. Все в редакции знали Нику и приветливо ему заулыбались. Только звезда и гордость Эросса, блистательная Аманда Лав, метнула на него презрительный взгляд и отвернулась. Одинокая волчица, она не состояла в штате и сотрудничала с редакцией исключительно из любви к острым ощущениям, готовя спецрепортажи по всякой секс-экзотике. Аманда славилась не только вдохновенным пером, но еще и невероятной журналистской самоотверженностью. То завербуется госпожой в мазохистский салон, то поедет по просторам страны с шоферами-дальнобойщиками, то вступит в клуб зоофилов. Фондорин знал, что презрительный взгляд роковой женщины был адресован ему как мужу главной редактрисы, с которой у Аманды недавно произошел конфликт. Действуя на свой страх и риск, героиня экстремальной журналистики подготовила сенсационный материал по редкому виду извращения, капрофилии, для чего внедрилась в некий тайный кружок и даже умудрилась сделать там фотографии скрытой камерой. Но Алтын статью не пропустила из эстетических соображений. Бедная Аманда, ради искусства подвергшая себя тягчайшим испытаниям, устроила шумный скандал из-за цензурного беспредела и татарского ига, грозилась уйти в конкурирующие издания «Сладкая ягода» или «Будуар», но, конечно, не ушла. Там класс не тот и гонорары пожиже. Однако Аманда была скорее исключением. В редакции преобладали люди тихие и интеллигентные, не первой молодости. Многие из них достались Алтын в наследство от социалистического атоммашстроения и осваивали новую специальность на ходу. Например, ведущий игровой рубрики «Пошалим» Сексуалий Лоханкин, псевдоним, конечно, в прежние времена занимался рационализаторами и новаторами производства. А пожилая девушка Ляля Друян перепрофилировалась из ведущих детского уголка в эксперты по вневагинальным практикам. Как раз ее материал сейчас и обсуждался. — Игорь Иванович, — говорила Ляля плачущим голосом, обращаясь к заместителю главного редактора, — никак у меня не складывается с анальным сексом. Я и так пробовала, и этак не встает, и все тут. Николас покраснел и покосился на соседей. Но те, привычные к производственной терминологии, сидели со скучающим видом, а Игорь Иванович добродушно сказал: — Не встает в этот номер, поставим следующий, там с местом попросторней. Цицилия Абрамовна поняла ерзанье Фондорина неправильно. Успокаивающе показала на часики: потерпите, мол, уже скоро. Это была ухоженная дама пенсионного возраста, или, как говорила она сама, периода полураспада. Закончив филологический факультет, всю жизнь проработала в атоммашстроении корректором и привыкла относиться к газетному тексту как к набору непонятных слов, были бы правильно написаны. Раньше ей встречались одни мудреные термины, теперь другие, только и всего. Но глаза у Цицы были уже не те, и Алтын, за суровым обликом которой скрывалось жалостливое сердце, взяла старушку к себе в референтки. А может быть, дело было вовсе не в жалости, а в безошибочном начальническом чутье, потому что ассистентка из Цицилии Абрамовны получилась просто золотая. Будучи женщиной одинокой, домой с работы она не торопилась, отличалась неукоснительной исполнительностью, а на телефонные звонки отвечала как истинная леди. Это придавало Эросу респектабельности и шика. В начальнице Цица просто души не чаяла, и Алтын отвечала ей взаимностью. Проблемы фондоринского семейства референтша воспринимала как свои собственные, из чего можно было заключить, что Алтын с ней чрезмерно откровенничает, и еще хорошо, если только о детях. Впрочем, к Николасу Цица благоволила и называла Никочкой.
— Да, Никочка, как же, — сказала она, когда после планерки они пили в приемный чай. — Вчера страной советов интересовались 8 человек. Сейчас у меня все застенографировано.
Она надела очки, достала блокнот с каракулями.
Ну, один был явно сумасшедший. Лаял в трубку, говорил, что он человек-собака. Потом звонила дама, пустая особа. Просто скучает, поболтать хочется, а сама пенсионерка. Значит, хорошо заплатить не сможет. Алтын Фархатовна велела таким отказывать. Так, мужчине, который не назвался, я посоветовала обратиться к врачу-сексологу. У человека жизненная драма. 72 года. Заслуженный работник культуры. Женился на 25-летней, а здоровье уже не то. Я ему говорю... — Цицилия Абрамовна, — мягко перебил ее Фондорин, — расскажите мне, пожалуйста, только про тех, кому вы дали наш адрес. Сколько их было? — Двое. Один молодой человек, который измучился, не зная, открывать ему счет в евро или оставить долларовый. Я дала ему и ваш адрес, и телефон. Не звонил?
— Нет. Но я вряд ли смог бы ему помочь. Я ведь не специалист по валютным рынкам. А второй кто?
— Очень приличный мужчина в возрасте. Сказал, что у него сложная, просто безвыходная проблема, что помочь ему может только маг, кудесник. Я говорю, Николай Александрович, как раз и есть именно маг и кудесник, что бьет он дорого, но своих денег стоит.
Цица горделиво посмотрела на Николаса, ожидая похвалы за коммерческую смекалку.
— Еще сказала, что вы работаете только с очень обеспеченными, солидными людьми и мелочами не занимаетесь. Что бизнес у вас процветает, что вы завалены работой и что вы один из наших главных поставщиков рекламы. Правильно я сделала?
Фондорин содрогнулся. — Вы ему дали адрес фирмы?
— Конечно, дала, не беспокойтесь. Он сказал, что за деньгами не постоит, если ему помогут. Интеллигентный человек, солидный, представился честь по чести.
— Кузнецов Николай Иванович? — безнадежно спросил Николас, вспомнивший таки имя и отчество парашютиста. Цицилия Абрамовна рассмеялась, словно Ника остроумно пошутил.
— Нет, не так романтично.
— А что романтичного в имени Николай Иванович Кузнецов? — удивился Ника.
— Ваше поколение совсем не помнит героев войны,
— укоризненно покачала сединами Цица.
— Ну как же, легендарный Николай Кузнецов, который убивал фашистских генералов. Помните «Подвиг разведчика»? И еще был очень хороший фильм с Гуннером Целинским, «Сильные духом». Не смотрели?
Нет, Николас не смотрел этих фильмов. Но в груди неприятно похолодело. Ах, как неправ был сэр Александр, что не давал сыну знакомиться с произведениями советской масс-культуры. Такое ощущение, что именно оттуда, из вчерашнего дня России для Ники малопонятного и таинственного, шипя, выползала гробовая змея, чтоб цапнуть его своими смертоносными клыками.
— Вот, — сказала Цицилия Абрамовна, — у меня записано 10:45. Илья Лазаревич Шапира.
Николас встрепенулся. Шапира — фамилия распространенная, но все-таки не Кузнецов. Однако тут же потух. Никакой не Шапира. Просто услышал певучие интонации в голосе Цицилии Абрамовны и решил назваться еврейским именем, чтоб расположить к себе.
— А что вы такой печальный? Неужели тоже не появился? Не расстраивайтесь, он обязательно придет. Серьезный человек, с серьезной проблемой. Это было слышно по голосу.
Поблагодарив, Николас понуро двинулся к выходу. Увы, зацепки не получилось. Зазвонил телефон.
«Редакция газеты «Эрос». Добрый день, я вас слушаю», — сказала Цаца своим замечательно респектабельным голосом.
Фондорин обернулся, чтобы кивнуть ей на прощание, и вдруг увидел, как по маленькому дисплею на телефонном аппарате одна за другой пробегают маленькие цифры, складываясь в семизначный номер. «Определитель». О чем референтка разговаривала со звонившим, Николас не слышал. Так шумно в ушах запульсировала кровь. Когда же Цыца со словами «Всего вам наилучшего» положила трубку, он спросил, показывая на аппарат. «Хорошо работает?»
«Превосходно! Иногда даже иногородние номера определяет. Понимаете, Никочка, повадились звонить хулиганы. Алло!» — говорят. «Запишите объявление в газету». И дальше сплошные неприличности, даже матом. Я написала заявление в административно-хозяйственный отдел, чтобы мне поставили аппарат с определителем, и в два счета вычислила голубчиков. Наказались шалопаи восьмиклассники.
— А заглянуть во вчерашние звонки вы можете?
— Вы хотите сами позвонить Илье Лазаревичу? — Зря. По-моему, это будет несолидно. Ну, а сейчас посмотрю, минуточку.
Она потыкала пальцем в какие-то кнопочки.
«Вот, 10:45. Вам видно?»
И повернула аппарат, чтобы Нике было удобнее списать номер. Первые цифры — 235. Это, кажется, район Ленинского проспекта. У вас в компьютере должна быть база данных абонентов московской телефонной сети, срывающимся от волнения голосом, сказал Фандорин. Давайте посмотрим, что это за номер.
Давайте.
Пользование компьютером Цицилия Абрамовна постигла одновременно со стенографией и была рада возможности продемонстрировать свои навыки. Лихо загрузила программу, набила искомый номер, и через несколько секунд на мониторе появился результат. Шибякин Иван Ильич, улица Академика Лысенко, дом 5, квартира 36.
— Ну вот, — расстроилась Цаца. — Ничего похожего. Должно быть, определитель ошибся на какую-нибудь одну цифру. Это с ним бывает.
Похоже на то. Но я все же спешу. Может быть, определитель и в самом деле ошибся, а вдруг нет? Что, если это и есть конец ниточки, ухватив за которой можно размотать весь клубок? Выйдя из редакции, Фандорин сосредоточенно размышлял, сообщать капитану Волкову о своем открытии или нет. Решил рано. Лучше сначала наведаться по этому адресу и попытаться выяснить, что за квартира и что за Шибякин. Как он выглядит? Вдруг там жил щуплый мужчина средних лет в мешковатом костюме, с залысинами на висках и голубыми на выкате глазами. Или, может быть, вышеописанного субъекта там видели, знают, могут опознать. Милиция, конечно, тоже способна выполнить эту несложную работу, но вряд ли она проявит столько тщания и расторопности, сколько человек, приговоренный к смерти. Даже если адрес окажется совершенной пустышкой, отрицательный результат тоже результат. Предположим, определитель неправильно вычислил какую-нибудь одну цифру. Пускай коллеги капитана Волкова не только проверят связи Ивана Ильича Шибякина, но еще и наведут справки обо всех абонентах, чей номер похож на указанный. Работа, конечно, кропотливая, но не такая уж сложная. Если они действительно хотят выловить этих неуловимых, не из-за Николаса Фандорина, конечно, а из-за своих резонансных гендиректоров да председателей правления, пускай потрудятся. Ну а если все же выяснится, что покойный визитер жил в квартире номер 36? Николас почувствовал, как его охватывает чувство, знакомое всякому исследователю истории и сочинителю компьютерных игр. Охотничий азарт. Один из самых сильных стимуляторов, известных просвещенному человечеству. И осадил себя. Не увлекайся, не забегай вперед.